говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости выпуска этого часа. В Чечне подорвался на мини военный автомобиль. Погибли двое военнослужащих. Россия против введения санкций в отношении Ирана. Польша настаивает, чтобы ЕС отвечал за энергетическую безопасность Европы. В Итум-Калинском районе Чечни подорвалась на мини машина с военными. Два человека погибли, один ранен. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Недалеко от населенного пункта Ушкалой подорвался на радиоуправляемом фугасе автомобиль УАЗ-469 с военнослужащими Пшатойской районной комендатуры. Сообщили сотрудники Ленинского райотдела милиции Грозного. В результате взрыва погибли двое и ранен один военнослужащий контрактник. В Ленинском районе Грозного сотрудники чеченского ОМОНа провели 3 адресные спецзачистки на улице Тухачевского. В ходе этих мероприятий, по данным сотрудников чеченской милиции, задержаны эмир и 2 маджахеда, причастные к 8 нападениям на места дислокации военнослужащих в Грозном. Имена арестованных пока не раскрываются. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Введение международных санкций против Ирана – не лучший выход из ситуации, сложившейся вокруг его ядерной программы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Великобритания, Германия и Франция намерены 2 февраля на экстренном заседании Международного агентства по атомной энергии предложить передачу иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций. В поддержку 3 европейских стран высказался глава бельгийского МИД Карл де Гюхт.
После 2 лет безуспешных попыток международного сообщества урегулировать проблему на переговорах, Тегеран предпринял шаги, которые делают просто-напросто невозможным дальнейший диалог. Вот почему мы полагаем, вопрос должен решаться на уровне Совета Безопасности.
Говорил министр иностранных дел Бельгии. В нескольких регионах России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и в котельных. Отключение электричества в жилых домах минувшей ночью произошли в Самарской и Рязанской областях. Возникли проблемы с работой общественного транспорта, во многих школах отменены занятия. В Москве родители могут не отправлять детей в школу, если температура опустится ниже 24 градусов, сообщает в столичном департаменте образования. В Татарском проливе затонуло иностранное рыболовецкое судно с российским экипажем. Обнаружены тела 8 погибших. Один человек спасен. Поиски 3 продолжаются. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Хабаровске Алексей Минин.
Сегодня утром по хабаровскому времени в Татарском проливе сработал и передал сигнал бедствия аварийный радиобуй. Вблизи места происшествия рыболовным траулером «Ассандра» обнаружен спасательный плот с одним человеком. Спасенный находится в тяжелом состоянии. Он сообщил, что с борта траулера в море был сбросен еще один плот, но он не раскрыл. 11 членов экипажа затонувшего судна прыгали в воду в гидрокостюмах. В зоне бедствия проведена разведка ситуации с самолетом Дальневосточного регионального центра МЧС Ан-74. На поиски 4 рыбаков вылетел самолет-амфибия Б-200 Дальневосточного центра МЧС. В районе крушения сложные погодные условия. Волнение моря до 5 баллов, порывы ветра достигают 23 метров в секунду. Температура воды около плюс 2 градусов. Температура воздуха минус 11. Алексей Минин для Радио Свобода. Хабаровск.
В больницах Владивостока остаются 12 пострадавших в результате вчерашнего пожара в офисном центре. 2 пациентов в тяжелом состоянии. Пожар возник на верхних этажах 9-этажного здания. Из-за решеток, установленных на лестничных пролетах, многие не смогли покинуть охваченные огнем помещения. Погибли 9 человек, пострадали 18. Возбуждено уголовное дело. Суд в Киеве удовлетворил иск председателя Верховной Рады Владимира Литвина о защите чести и достоинства к экс-майору госохраны Николаю Мельниченко. Поводом для обращения в суд стало заявление Мельниченко о причастности Литвина, бывшего главы президентской администрации, к убийству Георгия Гангадзе осенью 2000 года. По словам Мельниченко, у Литвина были бытовые мотивы устранения журналиста. Суд признал эту информацию несоответствующей действительности и обязал бывшего сотрудника службы безопасности принести извинения за причиненный моральный ущерб.
Радио «Свобода». Новости.
В Пекине проходит международная конференция по борьбе с птичьим гриппом. Один из главных вопросов повестки дня – сбор средств для создания эффективных медицинских препаратов, разработки системы профилактики и предотвращения возможной, по мнению ряда экспертов, пандемии. Говорит один из участников конференции – представитель Китая.
Мы стоим перед сложнейшей задачей – научиться контролировать распространение вируса и предотвращать вспышки заболевания. Усилия должны быть общими – стран, в которых выявлен птичий грипп, и международного сообщества в целом. В этот критический момент совместные попытки разрешить проблему имеют решающее значение.
Это был представитель Китая. С 2003 года в странах Азии от птичьего гриппа умерли более 70 человек. Последняя вспышка зафиксирована в Турции, где жертвами вируса уже стали 4 ребенка. Варшава настаивает, чтобы Евросоюз взял на себя ответственность за энергетическую безопасность стран-членов ЕС, рассказывает Алексей Диковицкий.
С идеей единой энергетической политики стран Европейского Союза выступило правительство Казимира Марцинкевича. По мнению польского премьера, государства-члены ЕС не должны в одиночку решать проблемы, связанные со снабжением энергоресурсами, а выступать в переговорах, прежде всего с поставщиками нефти и газа, единым фронтом. Во время рабочей поездки по странам Вышеградской группы Казимир Марцинкевич пытается заручиться поддержкой по этому вопросу Чехии, Венгрии и Словакии, чтобы во время мартовского саммита ЕС Варшава, Прага, Будапешт и Братислава представили общую позицию касательно единой энергетической политики. В самой Польше идею руководителя правительства поддерживают практически все политические силы, от находящихся у власти правых до посткоммунистической оппозиции. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Телеканалу CNN разрешено возобновить работу в Тегеране после того, как руководство компании принесло извинения за ошибку, допущенную при переводе речи президента Махмуда Ахмадинеджада. Тегеран настаивал на том, что речь иранского лидера была искажена намеренно. Ахмадинеджад сказал, что Иран имеет право на мирные ядерные разработки. Журналист перевел в прямом эфире: Иран имеет право на создание ядерного оружия.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Подробности сделок вокруг российского газа. Пресс-конференция о деле нижегородского правозащитника. Как помогают самым бедным в Испании. Эти темы, а также обзор грузинской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной экономико-политической теме этого часа информационной программы «Время свободы» и последних недель. Накануне российский «Газпром» достиг договоренности о продаже российского газа еще одному постсоветскому государству – Молдавии. Официальный Кишинев устроила цена в $110 за 1000 кубометров. Молдавия получает российский газ из Украины. Транспортировкой занимается компания «Росукрэнерго». В свою очередь, украинская компания «Нафтогаз» ведет переговоры о покупке половины акций «Росукрэнерго». О событиях последних и новостях с газового рынка стран СНГ наш корреспондент Олег Кусов.
«Газпром» и «Молдовагаз» подписали контракт на транзит и поставку российского газа по цене $110 за 1000 кубометров. Официально Кишинев назвал переговоры плодотворными и конструктивными. На переговорах стороны также пришли к соглашению о совместном предприятии «Молдовагаз». Более того, российская сторона увеличила свою долю акций в акционерном обществе «Молдовагаз» с 51 до 64%. О ходе переговоров сегодня рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» советник президента Молдавии по экономике Олег Рейдман.
Предметом этих переговоров, собственно, является не цена. Предметом этих переговоров является сотрудничество «Газпрома» и молдавского правительства в общем предприятии на территории Республики Молдова, которое называется «Молдовагаз». Что будем делать? Для чего мы это предприятие создали? Как мы будем его развивать? Как оно будет функционировать? Как оно будет продавать своим конечным потребителям? «Газпром» всюду и везде хочет, и вполне оправданно хочет, получить какую-то часть контроля над той системой, которая позволяет ему продавать добываемый в России газ своим потребителям в Европе. «Газпром» сегодня имеет долю 50% плюс одна акция в компании «Молдовагаз», акционерном обществе «Молдовагаз», которая располагает этой трубой. Голосует на советах, участвует в определении политики предприятия и так далее.
Молдавские эксперты опасаются, что в данном случае в спор вмешалась политика. Говорит директор независимого аналитического центра «Эксперт-групп» в Кишиневе Валерий Прохницкий.
«Газпром» все-таки просил 160, 110 около средней, если можно так сказать. Но в Кишиневе очень многие люди обеспокоены тем, что Правительство, возможно, сдало какие-то политические позиции. Например, какие-то позиции в решении приднестровского вопроса или в плане европейской интеграции Республики Молдова. То есть еще не очень ясно, что Кишинев все-таки, что предложил «Газпром» и что предложил вообще Россия. Но нужно еще добавить то, что эти 110 долларов – это все-таки временное решение. Вопрос – это только в первом квартале. Что будет дальше, пока еще не ясно. Я не уверен, что Кишинев готов, например, дать свои активы в Приднестровье. Конечно, с экономической точки зрения это можно сказать не то, что выгодно, но никаких потерь за собой не несет, потому что Кишинев все равно не контролирует эти активы. Но я думаю, что в политическом плане это может иметь довольно серьезные последствия.
Ставит ли официальный Кишинев вопрос о диверсификации? И как вы считаете, возможно ли это сегодня для Молдовы?
Да, Кишинев ставит. Я думаю, что это правильная постановка вопроса. Но я не уверен, что это возможно решить в краткосрочном периоде по техническим причинам. Во-первых, нет этих магистралей. Даже Румыния, которая ближе к Европе в географическом плане, еще не полностью диверсифицировала свои поставки. Теоретически можно через Венгрию и Румынию получать газ из Северных морей. Но я не уверен, что это осуществимо в краткосрочном периоде. Мое мнение, что на следующие 2 года Молдова еще будет зависеть от поставок российского газа.
Это означает, что Молдова будет зависеть и политически от России?
Это фундаментальная ошибка, которую допустили все страны в постсоветском пространстве. Украина, Грузия, Молдова. То есть эти страны не смогли поставить отдельно вот вопрос поставок российского газа и политические вопросы отдельно. То есть все это было смешано, и экономические проблемы решались периодически политическими инструментами.
Это было мнение директора независимого аналитического центра «Эксперт группы Кишиневе» Валерия Прохницкого. Российский газ поступает в Молдавию через территорию Украины с помощью компании «Росукрэнерго». Украинская компания «Нафтогаз» ведет переговоры о покупке половины акций этой компании. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Депутаты Верховной Рады Украины потребовали от правительства раскрыть состав акционеров компании «Росукрэнерго», которая контролирует поставку российского и транзит туркменского газа на Украину. Московские газовые соглашения стали поводом для выражения парламентом вотума недоверия кабинету Ехануров. Многие депутаты заявляют о сомнительной репутации компании-посредника и считают, что она не сможет обеспечить стабильные поставки газа на Украину. Известно, что «Росукрэнерго» с уставным капиталом в 35 тысяч долларов – зарегистрирована 2 года назад в швейцарском кантоне ЦУГ. По 50% ее акций фактически принадлежат российскому «Газпрому» и австрийской компании «Raiffeisen Investment». Несколько дней назад председатель «Нафтогаза Украины» Алексей Ивченко сообщил о том, что ведутся переговоры с австрийцами о выкупе их доли в «Росукрэнерго». Аналитики оценивают сделку в 2-3 миллиарда долларов. Впрочем, эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Сапрыкин считает такую сделку маловероятной.
Я считаю, что все разговоры о продаже Украине компании «Росукрэнерго» не имеют под собой реальных оснований. И масштабная продажа, то есть 50% акций, вряд ли состоится. Поскольку я это понимаю так, если «Газпром», а он реально фактически просто передает миллиарды долларов этой компании, но за которой стоят какие-то люди, приближенные к Кремлю, то вряд ли эти миллиарды будут разделены с украинской стороной. То есть, скорее, сегодня кампания по якобы продаже Украине этой компании связана с тем, что депутаты Госдумы России заинтересовались этой компанией, а также значительную озабоченность выразили миноритарные владельцы «Газпрома». Они не понимают, почему «Газпром» должен делиться прибылями с неизвестной компанией.
Кабинет министров тем временем заявил о целесообразности сохранения достигнутых с «Газпромом» договоренностей о поставках голубого топлива на Украину через «Росукрэнерго». При этом саму компанию в правительстве считают надежным поставщиком газа.
Рассказывал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская объясняет резкое повышение цен на российский газ для стран СНГ политической позицией Москвы.
При том, что Россия крайне невежественная, злобная страна, да еще такая дубинка, как газ, монополист фактически, Украина выразила желание жить по закону цивилизованного мира, потому что Украина собралась идти в Европу. Потому что Украина как-то способна себя спасти, а Россия сама туда идти не хочет и не может, и других не пускает. Отсюда вся эта история с газом.
Так считает лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров высказался против введения санкций в отношении Ирана. В нескольких регионах России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и других коммунальных объектах. В Итум-Калинском районе Чечни подорвалась на мини-машина с военнослужащими. Два человека погибли, один ранен, сообщил корреспондент Радио Свободы. Телеканалу CNN разрешено возобновить работу в Тегеране после того, как руководство компании принесло извинения за ошибку, допущенную при переводе речи президента Махмуда Ахмадинеджада. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и среди других новостей этого часа и сегодняшнего дня, и последних дней, культурные новости, не менее важные, чем политические. В Нью-Йорке в Метрополитен-музее проходит выставка великого итальянского художника Фра Анджелико. Об этой выставке в рамках американского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Александр Гинес, сегодня в 23 часа по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А нашу программу продолжит сейчас обзор свежей прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор грузинской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Газета «Новая версия», год катаклизмов, муниципальные выборы, финансовый кризис, выход из СНГ, социальный бунт, партийное противостояние. Вот что ждет нас в 2006 году. Если Грузия избежит птичьего гриппа, главной темой информационных выпусков останутся вопросы политики. Одно несомненно, общество будет еще более критично по отношению к властям. Не исключено, что пиар-компании правительства потеряют былую действенность. Именно в наступившем году станет ясно, оправдывает или нет власть Саакашвили доверие народа и поддерживает ли ее общество.
Издание «Хроника» публикует интервью с политологом Рамазом Калмиашвили. Газ из России поставляется в Армению через нашу территорию. Если бы Россия не согласилась на льготы, нам пришлось бы платить по $220 за кубометр. Такой возможности у нас нет. Наша экономика фактически прекратила бы существование. Мы вынуждены были бы прикрыть газ Армении, экономика которой разделила бы участь нашей. Армения, естественно, обратила бы свои взоры к Америке и НАТО, заняла бы проамериканскую позицию. Россия это никак не могло устроить, ведь Армения ее главный партнер на Кавказе.
Газета «Свободная Грузия». Багапш потерял надежду. Сергей Багапш потерял надежду на объединение Абхазии с Россией. Если реально посмотреть на все, то вступление Абхазии в состав Российской Федерации просто-напросто невозможно, заявил он. И подчеркнул, что этот вопрос вызывает обеспокоенность у сухумских властей. В подобном случае мы, самопровозглашенные республики, создадим такой же союз, как, к примеру, организация ГУАМ или сформированная вокруг России так называемая «демократическая ось».
Издание «Новое поколение». Власти нанесли удар по неправительственным организациям. Представители неправительственных организаций считают, что власти начали очередное наступление на гражданское общество. В частности, объектом нападков стала Ассоциация молодых юристов. Многие правительственные чиновники высокого ранга, бывшие ранее членами ассоциации, сейчас бессовестно обвиняют ее в отклонении от неправительственного статуса и проявлении политических пристрастий. Заявление протеста против действий властей подписали 26 представителей неправительственных организаций.
Еженедельник «Подробности». Срочно продается родина в хорошем состоянии. Начальная цена 20 миллионов серебряников. Как стало известно, здание издательства «Самшобла» «Родина» в центре Тбилиси 3 марта будет продано на аукционе. Начальная цена 20 миллионов долларов. Цена квадратного метра площади достигает рекорда – $1000. Для сравнения, каждый квадратный метр площади гостиницы «Иверия» в центре города продается всего за $130. По неофициальным данным, главными соперниками на торгах будут Джордж Сорос, интересы которого представляет его эмиссар в Грузии, президент фонда «Открытое общество» Давид Дарчиашвили, а также Каха Бендукидзе и Бадри Патаркацишвили.
Издание «Аргумент». Власть борется с птичьим гриппом с помощью пиар-компаний. Заместитель председателя парламентского комитета здравоохранения, генеральный секретарь оппозиционной партии «Новое право» Давид Саганилидзе заявил, что Министерство здравоохранения вместо того, чтобы принимать меры по борьбе с заболеванием, сеет панику среди населения. Есть темы, афиширование которых по телевидению нецелесообразно, считает Саганилидзе.
Это был обзор грузинской печати. Ее подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Информационную программу «Время свободы» продолжит, к сожалению, очень актуальная для России тема. Поговорим о ксенофобии в российском обществе. Президент Российского еврейского конгресса Вячеслав Кантор заявил в Москве, что по инициативе его организации создается Европейский еврейский фонд, в который войдут представители еврейских общин Европы, известные филантропы и политики. Основная задача создания этой организации, как говорит Вячеслав Кантор, профилактика ксенофобии. На пресс-конференции президента Российского еврейского конгресса побывал Данила Гальперович.
Причина появления в обществе молодых людей, желающих войти в синагогу с ножом, это отсутствие в этом обществе глубокого знания о Холокосте, об опасности ксенофобии вообще и антисемитизма в частности. Заявив это, президент Российского еврейского конгресса Вячеслав Кантор рассказал журналистам о попытке объединить финансовые и политические усилия для того, чтобы в Европе было больше образованных в этом смысле людей.
Мы в Российском еврейском конгрессе сейчас открываем новую инициативу, которая называется «Европейский еврейский фонд», в котором уже дало согласие участвовать около 15 национальных конгрессов Европы. Одной из важнейших программ этого фонда будет действие, связанное с профилактикой ксенофобии в национальных сообществах.
По мнению Вячеслава Кантора, российская власть четко должна выразить свою позицию о неприемлемости антисемитизма, и стоит даже подумать над тем, чтобы присвоить раввину синагоги на Большой Бронной Исааку Когану, который останавливал нападавшего, звание Героя России. Отвечая на вопрос «Радио Свобода», довольны ли в еврейском конгрессе расследованием дела о нападении на синагогу, Вячеслав Кантор высказался откровенно.
Вот так вот формально, вот претензий по поводу Копцева у нас нет, а неформально. Конечно, мы недовольны, потому что растет количество терактов. Какое же тут может быть довольство?
Между тем, полгода назад Российский еврейский конгресс начал акцию под названием «Город без фашистских книг». И уже тогда его представители жаловались на абсолютное невнимание Генеральной прокуратуры России к их призыву. Сейчас, говорит Вячеслав Кантор, тоже отнюдь не все хотят верить, что Александр Копцев руководствовался антисемитскими мотивами.
Мы видим, что уже склоняют это дело к тому, что мальчик не совсем полноценный, у него и глаз один не видит, и в армию его не взяли, ну и вообще, он в претензии ко всему человечеству, а не только к евреям.
Президент Российского еврейского конгресса поддержал создание в России курсов по подготовке инструкторов самообороны и психологической поддержки «Маген Давид», как о том ранее заявил главный раввин России Бер Лазар. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит правозащитная тема. Завтра в Нижнем Новгороде назначено очередное заседание суда по делу журналиста-правозащитника Станислава Дмитриевского. Прокуратура обвиняет его в разжигании межнациональной розни за публикацию в редактируемой газете «Правозащита». Там был напечатан текст заявления Ахмеда Закаева, интервью с Асланом Масхадовым. Российские правозащитники в знак солидарности с Дмитриевским решили приехать в Нижний Новгород. Они не исключают, что уже в ближайшие дни журналисту может быть вынесен приговор. Тему продолжит наш корреспондент Михаил Соленков.
Представители нескольких правозащитных организаций отправляются сегодня в Нижний Новгород, чтобы поддержать своего коллегу Станислава Дмитриевского в ходе судебного процесса. Многие из них полагают, что судят журналиста-правозащитника вовсе не за то, что он опубликовал интервью с Масхадовым и полный текст заявления Закаева, а за то, как он освещал события в Чеченской Республике. Редактор интернет-сайтов информационного агентства «Прима Ньюс» и «Радикалы.ру» Александр Подробинок и Николай Храмов сегодня отправили генеральному прокурору Устинову обращение, в котором говорится, что уголовное преследование Дмитриевского – посягательство на свободу печати в России. Демонстрируя солидарность с обвиняемым, они опубликовали на своих интернет-сайтах те материалы, за которые журналист привлечен к ответственности. «Если закон не действует избирательно только в отношении Дмитриевского, – пишут генеральному прокурору авторы, – и если его судят сегодня действительно за публикацию этих статей, то прокуратура должна предъявить аналогичные обвинения и нам». Реакции из Генпрокуратуры на это обращение пока не поступало. Председатель центра «Демос» Татьяна Лакшина рассказала, почему она едет в Нижний Новгород поддерживать Станислава Дмитриевского. Дело против журналиста-правозащитника Лакшина назвала политическим.
Для меня это такой жест гражданской человеческой солидарности. Вот мы, коллеги Дмитриевского, мы его хорошо знаем. Мы знаем, что ни к какому возбуждению национальной розни, национальной вражды он не имеет никакого отношения. Для нас очень важно сказать об этом публично. Я внимательно читала обе публикации. Ничего кровожадного в этих текстах, безусловно, нет. И все экспертные заключения, которые обвинение представило в поддержку своей позиции, в высшей степени высосаны из пальца. Ничего, кроме, извините, гомерического хохота, они не вызывают.
Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов добавил, что таким образом, судебными разбирательствами и осуждением независимых журналистов, нынешняя российская власть пытается закрыть альтернативные источники информации из Чеченской Республики. Он подчеркнул, что тоже не сомневается в политической подоплеке этого дела. Сегодня, заявил Панфилов, ограничивается право россиян получать достоверную и объективную информацию.
Если этот суд имеет целью уничтожить общество и уничтожить газету, значит, власть хочет уничтожить последний альтернативный источник информации о том, что происходит в Чечне. После того, как власть, не дай бог, добьется закрытия газеты или закрытия этой общественной организации, тогда наступит уже уж точно информационный вакуум. И в этом случае, я думаю, определение «закрыть рот» точно подходит к тому, что происходит сейчас в Нижнем Новгороде.
Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, она тоже едет в Нижний Новгород, рассказала, что на Дмитриевского, его газету и общество российско-чеченской дружбы власть оказывает давление уже больше года, применяя при этом различные средства.
Мы уже полтора года отслеживаем информацию, которая доступна через открытые источники. Впервые сталкиваемся с таким масштабным и комплексным давлением на правозащитника, журналиста и организацию, в которой он работает. Это и уголовное по 280. И упомянутый Татьяной арбитраж по иску от налоговой, и попытка ликвидации организации через Министерство юстиции, это и возбужденное дело по 199 статье неуплата налогов, это и физические угрозы, поступающие в адрес сотрудников.
Президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе заявил, что процесс против Дмитриевского будет иметь историческое значение. И не в последнюю очередь это связано с принятием в России новой редакции закона о неправительственных организациях.
Во-первых, если Стас будет осужден, он никогда не сможет больше работать в общественных организациях. Это запрет на профессию. Во-вторых, арбитражный процесс приостановлен по налогам. А налоги, как вы, наверное, помните, по грантовым соглашениям этой организации с двумя международными донорами, с Европейским Союзом и с Национальным фондом поддержки демократии Соединенных Штатов. Арбитраж приостановил оспаривание самих договоров, в чем вначале была претензия основная, что не такие договора, там где-то там в каких-то списках не состоят эти доноры. Правительственных. Он ждет, если будет осужден Дмитриевский, и будет доказано, что организация занималась якобы экстремистской деятельностью, тогда, соответственно, и эти целевые средства были использованы не целевым образом. Это будет очень мощный удар по международному донорскому сообществу, по программам международного сотрудничества и зарубежного финансирования некоммерческих организаций. У этих двух важнейших международных фондов будет уже черная метка, что они поддерживали экстремистскую деятельность. И в рамках нового закона это чрезвычайно опасно. И это, в принципе, будет удар в целом по правозащитному движению.
Правозащитники также сообщили, что завтра, 18 января, с 2 до 4 часов дня в сквере у Соловецкого камня на Лубянской площади состоится пикет в защиту Станислава Дмитриевского. Михаил Свинков для Радио Свобода, Москва.
А я обращаю внимание наших слушателей на еще одну политическую важную тему последних дней и, собственно, последних недель, но тема эта международная. Я имею в виду ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня высказался против введения санкций в отношении Ирана. Эта тема, ее изложение, мнение экспертов, анализ, все это в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорамы новостей культуры, важные экономические и другие темы. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался против введения санкций в отношении Ирана. По его словам, Россия выступает за возобновление переговоров Ирана с европейскими странами, если Тегеран возобновит мораторий на обогащение урана. В этом Калинском районе Чечни подорвалась на мине машина с военнослужащими. Два человека погибли, один ранен, сообщил корреспондент Радио Свобода. В Татарском проливе затонуло иностранное рыболовецкое судно с российским экипажем. Обнаружены тела 7 погибших. Всего на борту было 12 человек, один спасен. Судьба еще четверых неизвестна. В Красноярском крае началась акция «Напиши письмо Валентину Данилову» в поддержку ученого-физика, осужденного за шпионаж. Организаторы акции считают его вину недоказанной. Они также протестуют против содержания Данилова в исправительной колонии, где отбывают наказание, осужденные за убийство. Москва готова продолжить переговоры с Украиной о гидронавигационных объектах Черноморского флота в Крыму, заявил вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов. В феврале, по его словам, в Киев отправится российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным. Телеканалу CNN разрешено возобновить работу в Тегеране после того, как руководство компании принесло извинения за ошибку, допущенную при переводе речи президента Махмуда Ахмадинеджада. Киргизия намерена поднять арендную плату за военную базу США в аэропорту Манас до 50 миллионов долларов в год. В Пекине открылась двухдневная международная конференция по борьбе с птичьим гриппом. В нескольких регионах России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и других коммунальных объектах. Отмечены проблемы с работой общественного транспорта. Во многих школах отменены занятия. А мы сейчас продолжим тему сильных морозов, которые установились сейчас на большей части территории России. И последствия, конечно, этих морозов, в частности, последствия для жизни и здоровья человека. Вообще в России климат принято считать холодным, и россияне должны быть привычны к морозам. Наш корреспондент в Саранске Игорь Телин, Саранск не самый теплый на свете город, задал прохожим на улицах такой вопрос. Боитесь ли вы сильных морозов?
Не боюсь. Потому что в России всегда были морозы. И сейчас один месяц каждую зиму все равно бывает холодно. Так что отвыкать некуда.
Боюсь. Ну, потому что холодно. Ноги мерзнут, руки мерзнут. В квартире делается холоднее. Боюсь, на остановке долго стоять, транспорт не приедет.
Морозы – относительное понятие. Если минус 50, конечно, боюсь. Если до 40, для сердечников хорошо.
Нет, не боюсь. Потому что Россия располагает себя к морозам, и мы давно уже соскучились по ним. Поэтому хорошо, еще по снежку.
Я морозов не боюсь, но у меня сын сейчас в садик. Я думаю, что выведут его на улицу или нет. Очень боюсь, замерзнет он или не замерзнет. Волнуюсь за него.
Сильных морозов как бы бояться не стоит, я думаю. Но приятно в этом, конечно, мало что есть. Особенно если отключат горячую воду, отопление. Если трубы замерзнут. Вот в этом плане, конечно, страшно. А так их бояться, мне кажется, смысла нет.
Нет, не боюсь. Рад тому, что главные граждане не забыли, что все-таки в России у нас есть русская зима.
Отчасти. Ну, потому что холодно, ветер. Можно очень сильно замерзнуть и простыть.
Да что-то особо-то и не боюсь. Зато детство свое вспоминаю, когда там морозы были по неделю. Несколько дней не занимались в школе, сразу все на улицу, на горку кататься. Здорово так было. Может, просто мы отвыкли от настоящих холодов, поэтому у нас вот это вот понижение температуры так и пугает. А так делать нормально, в принципе. 25 для России это не температура, это приемлемо вполне.
Ну, не то чтобы боюсь, просто очень холодно и не хочется выходить на улицу в такую погоду.
Русский человек ничего не боится. На фоне глобального потепления морозы это даже хорошо.
Ну, неприятно, честно скажу. Из-за детей как-то вот страшновато. Детей много.
Обожаю, когда мороз на улице, поскольку служил в Казахстане, жару не переношу полностью.
Да, я очень боюсь морозов, потому что я чувствительна к холоду, и поэтому стараюсь даже в такие дни с приемлемой температурой, ну, -5, -10 одеваться потеплее. Сейчас прям проблема, резкий скачок. Я думаю, что многие жители Саранска этим озаботились. Потому что, на самом деле, серьезное испытание для нашего организма в плане выносливости и в плане выносливости к болезням, обострения различных соматических заболеваний.
Но здесь есть действительно и плюсы, и минусы. Мой потолок, несмотря на то, что я сибиряк, ну, наверное, я бы остановился на уровне 25. Вот здесь мой водораздел. До нормально, после опасно, нежелательно. Вот что ответили на вопрос, боитесь ли вы морозов, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Тенин, Саранск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
Арбитражный суд в Вене обязал Австрию вернуть 5 полотен Густава Климта 89-летней Марии Альтман, наследнице бывших владельцев картин. Среди них одно из самых известных произведений Климта – портрет Адели Блох-Бауэр, тети Марии Альтман. Адель, скончавшаяся в 25-м году, в своем завещании распорядилась, что после смерти ее мужа картины должны быть переданы Австрийской национальной галерее. В 38-м году Фердинанд Блох-Бауэр и его племянницы бежали из Вены, захваченные нацистами. Картины были конфискованы и переданы в музей. С 98 года иск о возвращении работ Марии Альтман рассматривался в судах различной инстанции, в том числе в Верховном суде США. Адвокат Альтман заявил, что нынешнее решение окончательное. Общая стоимость картин составляет примерно 100 миллионов долларов. Драма «Софи Шоль. Последние дни» получила Баварскую кинопремию за лучший фильм 2005 года. Картина Марка Ротмунда о студентке, которая решилась выступить против нацизма, получила несколько наград на прошлогоднем Берлинском кинофестивале и является одним из главных претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Баварский приз за лучшую режиссуру достался Андреасу Дрезену, постановщику романтической комедии «Лето в Берлине». Почетные награды за вклад в киноискусство удостоен актер Максимилиан Шелл. В сербской исправительной колонии Вальево прошел первый в стране фестиваль творчества заключенных. Более 100 заключенных из различных тюрем прислали свои литературные произведения и рисунки. Награды получили 6 участников. В колонии Обница, где заключенным разрешено заниматься живописью под руководством профессиональных художников, в рамках фестиваля прошла выставка работ обитателей колонии. Общество гонконгских кинокритиков назвало гангстерскую драму «Выборы» лучшим фильмом 2005 года, а ее постановщика Джонни То – лучшим режиссером. Картина о борьбе двух боссов мафии названа шедевром гонконгского стиля криминальной драмы. Награды будут вручены 22 февраля. 18-летний Джо Пичлер, который в детстве играл в нескольких голливудских комедиях, в частности, в 2 частях фильма «Бетховен», пропал без вести. Его автомобиль обнаружили 9 января неподалеку от Сиэтла. В машине была найдена записка, в которой Пичлер просит передать его вещи младшему брату, и полиция склонна считать, что он покончил с собой.
Панораму новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная экономико-технологическая тема. Беспроводной широкополосный доступ в интернет в 30 крупнейших российских городах через 2 года. О самом амбициозном до сих пор проекте в этом секторе российской индустрии телекоммуникаций объявили американская компания Globtel и российская Интернафта, контролируемая нефтяной компанией «Нафта Москва». В чем суть этого проекта? Об этом мой коллега Сергей Сининский беседует с аналитиками российского рынка телекоммуникаций.
Рынок широкополосного доступа в интернет по фиксированной линии, то есть проводам, это примерно 1 миллион абонентов на всю Россию сегодня. А точек доступа Wi-Fi, технологии беспроводного доступа, пока не более 600. В этом контексте, как, на ваш взгляд, можно определить место нового проекта на российском рынке в его нынешнем виде? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной.
Я бы сказал, что новый проект, он очень амбициозен. Судя по информации, которая появилась в российской прессе, компания планирует сделать своими подписчиками приблизительно 10 миллионов человек. Это огромная цифра, практически сопоставима, пожалуй, с общим количеством подписчиков услуг интернета в России в данный момент. Наверное, компания исходит из того, что рынок будет удваиваться или утраиваться, потому что она говорит о том, что рассчитывает приблизительно на 30% новых пользователей интернета.
Представим, что этот проект реализован. У конечного пользователя в каждом из 30 российских городов будет выбор. Либо проводной, широкополосный доступ в интернет типа ADSL или беспроводной типа WiMAX. Если иметь в виду стоимость, насколько конкурентоспособным, на ваш взгляд, будет второй вариант? Руководитель аналитического направления консалтинговой компании Jason & Partners Борис Овчинников.
Опыт уже существующих беспроводных сетей не в стандарте WiMAX, а в частных стандартах, показывает, что операторы беспроводного доступа способны предлагать пользователям трафик практически по тем же ценам, что и проводные. И в этом их коренное отличие от сотовых операторов, которые тоже предлагают доступ в интернет, но в разы более дорогим трафиком. Ключевой вопрос – это цена подключения, стоимость того оборудования, которое необходимо для того, чтобы получить возможность доступа в интернет. В случае с ADSL цена понятна, это, условно говоря, $50, и она постоянно снижается. В случае с беспроводными решениями пока речь идет о сотнях долларов, и понятно, что выход WiMAX или любой подобной технологии на массовый рынок возможен только тогда, когда стоимость этих устройств будет тоже десятки долларов.
Когда технология WiMAX только появилась, эксперты говорили о том, что она идеально подойдет в первую очередь для сельских районов. Дальность действия 60-70 километров, и проводов никаких тянуть не надо. Новый американо-российский проект предполагает создание WiMAX-сетей в 30 крупных городах, где провода уже давно проложены.
Надо понимать, что вообще вокруг технологии WiMAX есть очень много мифов. В том числе и миф о 70 километров дальности, который даже теоретически достижимы только на небольших скоростях. А в действительности, скорее всего, такой дальности в WiMAX и не будет вовсе.
А сколько же тогда будет, реально?
На данный момент нет еще сертифицированного оборудования WiMAX, но, судя по всему, оно будет способно работать на расстоянии около 10-15, ну, скорее, 10 километров в начале.
Тем не менее, почему, как вам представляется, разработчики американо-российского проекта решили начать только с наиболее крупных городов, без менее населенных?
Да, изначально WiMAX для развитых рынков позиционировался как технология для сельских районов, но Россия тут сильно отличается, и в России есть еще много нерешенных инфраструктурных проблем в крупных городах. Подходя ближе к самому проекту обсуждаемому, если 600 миллионов поделить на 30 городов, это получается по 20 миллионов на город. Понятно, что подобные вложения можно окупить только в крупнейших центрах.
В целом, развитие рынка интернет-услуг в России в какой мере повторяет или, наоборот, отличается от того пути, который уже прошел российский рынок мобильной телефонной связи? Евгений Голосной, компания «Тройка Диалог».
Если посмотреть на российский рынок интернета, то можно сказать, что сейчас он находится приблизительно в таком же состоянии, как российский рынок мобильной связи 5-6 лет назад. Все только начинается. Уровень проникновения интернета в России, то есть общее количество интернет-пользователей, разделенное на общее население России, составляет всего лишь около 10-12, но может быть 15%. Тот уровень, на котором находится российский рынок интернета, он по большому счету очень четко отражает потребности пользователей. То есть он развит именно настолько, насколько это нужно потребителям. Пока.
Но рынок мобильной телефонной связи уже несколько лет назад стал расширяться буквально скачками. Возможно ли повторение этого в секторе интернет-услуг, скажем, за счет развития мобильного доступа?
К сожалению, пока не появилась технология, которая бы сделала его настолько дешевым и настолько привлекательным, чтобы количество пользователей пользователей выросло с нынешних 10% до 30% или 40%. Такое произошло в мобильной связи 5 лет назад. К сожалению, этого пока не происходит в интернете. Да, действительно, существуют очень большие надежды, что такой технологией могла бы стать технология WiMAX, но пока это из области планов или фантастики.
Сегодня в России примерно 600 точек Wi-Fi технологий, сходные с WiMAX, но с дальностью действия, по сути, не более 100 метров. Вновь допустим, что американо-российский проект WiMAX в 30 городов стоимостью 600 миллионов долларов будет реализован в срок, через 27 месяцев. Значит ли это, что рынок для Wi-Fi услуг будет сокращаться? Или же услуги на основе обеих технологий будут сосуществовать на рынке того или иного региона? Борис Овчинников, компания Jason & Partners.
Судя по тому, что известно в оборудовании Globotel, там фактически предполагается как раз интеграция Wi-Fi и WiMAX. Тут говорить о вытеснении Wi-Fi может быть и неуместно. Второе, что очень важно отметить, что на данный момент Wi-Fi и WiMAX, они ориентированы на совершенно разные применения. Wi-Fi – это технология, условно говоря, для кочевых пользователей, для владельцев ноутбуков, которым в разных местах требуется доступ в интернет. WiMAX на данный момент является технологией фиксированного доступа. И реально о вытеснении Wi-Fi можно будет говорить только тогда, когда WiMAX или какая-то из конкурирующих технологий будет реализована в мобильном варианте, когда, скажем, в Москве, в любой точке, можно будет открыть свой ноутбук, моментально подключиться к одной и той же сети и получить доступ на скорости хотя бы в 1-2 мегабита в секунду.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель аналитического направления консалтинговой компании Jason & Partners Борис Овчинников и аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной.
Над темой работал мой коллега Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас в Москве 17 часов 45 минут, а значит, время для сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров высказался против введения санкций в отношении Ирана. В нескольких регионах России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и других коммунальных объектах. В Итум-Калинском районе Чечни подорвалась на мине машина с военнослужащими. Два человека погибли, один ранен, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Москва готова продолжить переговоры с Украиной о гидронавигационных объектах Черноморского флота в Крыму, заявил министр обороны России Сергей Иванов. Телеканалу CNN разрешено возобновить работу в Тегеране после того, как руководство компании принесло извинения за ошибку, допущенную при переводе речи президента Махмуда Ахмадинеджада. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2005 году составил 204 миллиона тонн или более 4 миллионов баррелей в сутки. Это на 12% превышает показатели 2004 года. Наиболее крупным экспортером нефти стала российско-британская компания ТНК «BP», поставившая зарубежным потребителям по системе трубопроводов примерно 38 миллионов тонн сырья. В первой пятерке крупнейших экспортеров нефти также компания «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Сибнефть». Проводимые государственной компанией российские железные дороги преобразования не должны негативно сказаться на пассажирах, заявил сегодня президент Владимир Путин на встрече с руководителем компании Владимиром Якуниным. По планам правительства страны в структуре российских железных дорог в перспективе будет образована отдельная компания, которая будет заниматься пассажирскими перевозками, традиционно считающимися убыточными, говорит глава РЖД Владимир Якунин.
Большая проблема перед нами, конечно, стоит, это реформирование пассажирского комплекса. Докладываю, что сейчас мной подписаны все распоряжения по формированию федеральной пассажирской дирекции. Она уже начинает работать. Мы были также последователями, сторонниками того, что нельзя перекладывать на пассажиров весь объем тех расходов, которые связаны с обеспечением транспортной независимости граждан Российской Федерации.
общее число абонентов сотовой связи в России в 2005 году увеличилось на 70%, составив 125 миллионов 800 тысяч. Такими данными располагает исследовательская компания ISM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных операторами связи контрактов в расчете на 100 человек, к концу декабря составил 86,6%. По сравнению с таким же периодом 2004 года, этот показатель вырос примерно на 35,5%. Страховая компания «Спасские ворота» объявила о намерении присоединиться к соглашению о взаимном урегулировании убытков в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. В декабре 2005 года 7 крупнейших страховых компаний – «Альфа-страхование», «Ингострах», «Рисогарантия», «Росгострах», «Росна», «Русский мир» и «Согласие» – заявили о готовности образовать пул, который позволит потерпевшему в ДТП обращаться за выплатами в свою страховую компанию, а не в компанию виновника. Глава Российского союза автостраховщиков Андрей Кигим говорит, что в перспективе в России будут упрощены и другие правила оформления дорожно-транспортных происшествий.
Что можно улучшать? Безусловно, во-первых, нужно улучшать качество обслуживания граждан, которые пострадали в результате ДТП. Нужно посмотреть, можно ли упростить процедуру мелких дорожно-транспортных происшествий. Второй момент. Нужно максимально стандартизировать процедуры технической экспертизы транспортного средства, чтобы была единая методика оценки ущерба.
Правительство России приняло постановление о маркировке алкогольной продукции акцизными марками. Как сообщила накануне вечером его пресс-служба, документ был подписан 31 декабря 2005 года в соответствии с законом о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Таким образом, правительство утвердило правила нанесения на акцизные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции, а также сами правила маркировки. По словам руководителя Национальной алкогольной ассоциации Павла Шапкина, это связано с изменением порядка взимания акцизов.
Если раньше акциз уплачивали 20% производители и 80% оптовики, акцизные склады, то с 1 января все 100% акциза перенесены на производителей алкогольной продукции. В связи с этим упраздняются региональные акцизные склады. Часть мер по контролю упраздняется со стороны региональных властей. Вместо двух марок на алкогольную продукцию будет только одна марка наноситься. Причем марка будет наноситься сбоку, а на горлышко наноситься больше не будет.
Компания «Аэрофлот» 16 января отказалась от раздачи бесплатных алкогольных напитков пассажирам эконом-класса. В сообщении компании говорится, что это было сделано для обеспечения пассажиров более полноценным питанием при сдерживании уровня тарифов на перевозки. В рационе питания пассажиров эконом-класса остаются закуски, горячее мясное или рыбное блюдо на выбор, соки и прохладительные напитки. Британский журнал «Экономист» опубликовал очередной так называемый индекс Биг Мака, который используется для оценки соотношения покупательных способностей мировых валют. Эксперты считают, что сейчас самой недооцененной валютой по отношению к доллару является китайский юань на 59% от текущего курса. Российский рубль к доллару недооценен на 50%. Следовательно, при использовании индекса Биг Мака справедливое соотношение между российской и американской валютами немногим более 14 рублей за доллар. О справедливости выводов экспертов журнала «Экономист» говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Когда говорят, что у нас на самом деле доллар стоит 14 рублей, это означает только одно, что по паритету покупательной способности это так. Но рыночный курс совершенно другой. И никогда не будет так, чтобы российский рубль стоил на рынке столько же, сколько по паритету покупательной способности, пока мы по конкурентоспособности не сравняемся с Европой или Соединенными Штатами. Поэтому эти ребята, они хорошие очень, но они иногда печатают такие вещи, для которых нет реальных оснований.
Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 30 копеек, на завтра 28,27. Евро сегодня стоит 34 рубля 37 копеек, курс на среду 34,29. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Мы возвращаемся к теме бедности и бедных, о которой мы говорили в предыдущем части нашей программы. Нищие и бродяги есть во всех странах, даже в самых благополучных. Как оказываются люди на дне общества и насколько это общество способно им помочь? На эту тему репортаж нашего корреспондента в Испании Виктора Черецкого.
Хесус Ривас расположился в самом центре Мадрида, на площади Ворота Солнца. Сидит на сделанной им из картонных коробок лежанке. Рядом коляска с пожитками, уведенная из супермаркета. Перед ним пластиковый стаканчик из-под кока-колы для сбора милостыни и неизменный литровый картонник с дешевым вином. Ночует Ривас тут же, или, если очень холодно, отправляется в метро или ночлежку. Хесус Ривас.
В
52 года на работу уже не устроишься. В лучшем случае по временному контракту на полгода. Когда жизнь не складывается, то начинаешь пить или потреблять наркотики. Теряешь семью, дом. Вина здесь, конечно, только твоя. Из порочного круга уже не выбраться. В Испании постоянно ночуют на улице 30 тысяч бездомных. Цифра, естественно, приблизительная и учитывает только тех, кто обращается за помощью благотворительной организации. По статистике, примерно четверть обездоленных – молодежь, 20% – женщины, половина всех живущих на улице – алкоголики, 16% – наркоманы, многие страдают психическими заболеваниями. Эти данные приводит католическая организация «Каритас». Ее активисты пытаются, как и представители других церковных и светских благотворительных организаций, помочь обездоленным. Вместе с тем «Каритас» считает, что доля ответственности за наличие бездомных и нищих в Испании лежит на обществе, которое должно уделять больше внимания данной проблеме. Генеральный секретарь «Каритас» Сильвио Эхеа. По статистике Евросоюза в Испании наблюдается экономический подъем. Растет также количество рабочих мест. Однако этот рост не сопровождается более прогрессивной социальной политикой. За чертой бедности живет 19% населения. У нас некоторые говорят, что нищие живут на улице, потому что хотят. Это не так. Никто по своей воле на улицу не отправляется. Есть целый ряд факторов, которые заставляют людей вести подобный образ жизни. Общество должно повернуться лицом к проблеме нищих и бездомных. С мнением Каритас согласны и социологи. Кристина Санчес – научный сотрудник Мадридского центра социологических исследований. Мы должны помнить, что подобное может произойти с каждым из нас. Ведь многие из тех, кто живет сегодня на улице, были обычными людьми, такими как все. Но в один прекрасный день у них что-то произошло на работе или дома. Совсем не обязательно, чтобы речь шла о пороках, наркотиках или алкоголе. И они оказались в положении, из которого уже очень трудно выйти. Между тем, в последние годы число обездоленных постоянно растет за счет иммигрантов, представителей Африки, Латинской Америки и Восточной Европы. Кому-то не везет с работой, ну а кто-то не может трудиться из-за известных пороков. Сильвио Эхеа. Иммигранты составляют сегодня примерно половину всех нищих в Испании. Мы не только предоставляем им возможность пользоваться нашим ночлегом и столовыми, но и пытаемся вернуть этих людей к нормальной жизни. У нас они могут учиться, получить кое-какие профессии, а затем работу. У Каритас есть своя биржа труда. В основном речь идет о работе по уходу за больными и престарелыми. Кстати, некоторые мигранты впоследствии активно включаются в ряды наших добровольцев и помогают делать добрые дела. В Мадриде и других городах Испании Каритас располагает сетью ночлежек, а также бесплатных столовых. Всего в стране 670 различных центров социальной помощи. Ежедневно они предоставляют ночлег 9 тысячам бездомных. В бесплатных столовых питается 20 тысяч человек. Бюджет благотворительных организаций составляет государственные субсидии и пожертвования частных лиц. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
История Запада и Востока, на этот раз из Испании. Репортаж нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главная тема – новый редактор газеты «Московские новости» Виталий Третьяков говорит о том, как он намерен значительно улучшить качество газеты и сделать ее буквально лидером на рынке бумажной прессы в Москве. Также другие темы – это новости о маячной войне, как ее называют, между Россией и Украиной. И мы поговорим также о той ситуации, которая сложилась в некоторых регионах России из-за сильных морозов. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах 7220, 9520.